Глава 49. Я закончил свой роман «Муж и жена» в среду, 8 июня 1870 года, во второй половине дня. Я сказал Джорджу и Бесс, которых в любом случае собирался вскоре уволить, что мне нужно отдохнуть в тишине, и отослал их на день навестить, кого им будет угодно. Кэрри уехала на неделю с Уордами. Я отправил одно письмо своему редактору в Castles Magazine, а другое — своему будущему книгоиздателю Эллису с уведомлением, что рукопись закончена. Я отправил Диккенсу письмо с сообщением о завершении работы над романом и напоминанием о нашей встрече, назначенной на завтра, 9 июня. Разумеется, мы не собирались встречаться 9 июня. Мы встречались сегодня вечером, 8 июня. Но я был уверен, что письмо придет не раньше следующего утра и таким образом послужит для меня тем, что сведущие в уголовном праве люди называют латинским словом «алиби». Я также отослал Лемонам, Бёрдам и прочим знакомым теплые письма, где сообщал, что закончил мужа и жену, и по такому радостному случаю собираюсь после длинной ночи долгожданного заслуженного сна отправиться с визитом в Гэтсхилл завтра днем, 9 числа. Ближе к вечеру, одетый в темный дорожный костюм и плащ с откинутым назад широким капюшоном, я доехал в наемном экипаже до Гэтсхилла и остановился под старыми деревьями рядом с Фальстаф-Инн, когда солнце уже садилось, и ночная тьма медленно выпускала свои щупальца из леса за названным заведением. Мне не удалось найти индусского матроса, готового покинуть Англию и никогда не возвращаться через 10 дней. Не удалось мне найти и немецкого, или американского, или даже английского матроса, согласного поработать на меня кучером. Не раздобыл я и черной кареты из своего опиумно-морфинового сновидения. Посему я сам правил экипажем. Не имея опыта в данном деле, я полз к Гэтсхиллу черепашьим шагом, гораздо медленнее, чем ехал бы лихой кучер-индус, порожденный моей фантазией, а экипаж представлял собой крохотную открытую бричку размером с запрягаемую пони-коляску, в которой обычно возил меня Диккенс. Но под единственным сиденьем позади меня стоял маленький фонарь «Бычий глаз», а в кармане моего сюртука рядом с джутовым мешочком для металлических предметов лежал пистолет Хэтчери с четырьмя оставшимися патронами в барабане. Все, как я планировал. Если подумать, оно было и лучше, что я сам правил. Никакой возница, индус или не индус, никогда не сможет шантажировать меня. Реальный вечер тоже нисколько не походил на погожий июньский вечер, пригрезившийся мне во сне. Всю дорогу лило, как из ведра, и под дождевыми струями и брызгами, летевшими из-под лошадиных копыт на нелепо низкие козлы миниатюрного экипажа, я промок до нитки ко времени, когда подъехал к Фальстаф-Инн сразу после заката. Сам закат, серый, мутный, водянистый постскриптум минувшего дня, не имел ничего общего с восхитительной картиной, рисовавшейся в моем воображении. Я загнал единственную древнюю лошадь и шаткий экипаж, возможно, глубже под густые деревья сбоку от гостиницы, но продолжал мокнуть, ибо порывы ветра поминутно задували в мое укрытие дождевые струи, а все остальное время на меня капало с ветвей. И Диккенс не пришел. Мы с ним условились встретиться через полчаса после захода солнца. Положим, его можно было извинить за то, что он не заметил точное время нынешнего пасмурного заката, но он не появился и спустя час. Возможно, — подумал я, — он не видит в темноте под деревьями темную бричку, мокрую черную лошадь и меня самого в насквозь промокшей черной одежде. Я решил зажечь один из боковых фонарей экипажа. Ни боковых, ни задних фонарей на моей дешевой бричке не имелось. Я решил зажечь бычий глаз и поставить на козлы рядом. Но тотчас осознал. В таком случае Диккенс наверняка увидит меня из дома или из переднего двора. Но меня увидят также все люди, входящие в гостиницу и выходящие из нее, или даже просто проезжающие мимо по дороге. Я решил зайти в гостиницу, заказать горячего рома с маслом и послать мальчишку-прислужника в Гэтсхилл Плейс, сообщить Диккенсу, что я жду здесь. «Не будь идиотом!» — хором прошептали юрист во мне и криминальный писатель во мне. И в мозгу снова всплыло диковинное, но существенно важное для меня понятие — алиби. Прошло уже полтора часа после заката, а Чарльз Диккенс, наверное, самый пунктуальный 58-летний человек во всей Англии, так и не появился. Дело близилось к 10 часам. Если мы не выйдем в Рочестер в самом скором времени, все предприятие сорвется. Я привязал дремлющую лошадь к ветке, поставил в рабочее положение хлипкий тормозной башмак брички и двинулся между деревьями в направлении шале. При каждом порыве холодного ветра с хвойных и лиственных ветвей на меня низвергались потоки воды. За последние полтора часа я видел по меньшей мере 3 экипажа, свернувших на подъездную аллею Гэтсхилл Плейс, и 2 из них, разглядел я, все еще стояли перед домом. Возможно ли, что Диккенс забыл о нашей тайной встрече? Или просто решил ее проигнорировать? На миг я исполнился леденящей душу уверенности, что мое написанное для отвода подозрений письмо с напоминанием о завтрашней нашей встрече каким-то образом пришло в Гэтсхилл Плейс сегодня, но потом я вспомнил, что нарочно отправил его поздно днем. Ни один почтовый курьер в Англии не доставил бы послание столь быстро. На самом деле почтовая служба проявит небывалую расторопность, коли означенное письмо получит в Гэтсхилл Плейс к вечеру пятницы, а сейчас только вечер среды. Я нащупал пистолет в кармане и решил воспользоваться тоннелем. Что я собираюсь делать, если загляну в окно новой оранжереи, минувшей весной пристроенной к дому сзади, к полному восторгу Диккенса, и увижу неподражаемого все еще сидящим за обеденным столом или читающим книгу? Я постучу в окно, знаком попрошу его выйти ко мне и насильно уведу с собой под угрозой пистолета. Все очень просто, и ничего другого не остается. Если только поблизости не окажется Джорджины и прочих прихлебателей, живущих за счет Диккенса точными ноги, что присасываются к более крупной рыбе. К каковой группе метафорических паразитов следует отнести и моего брата Чарльза? В тоннеле было очень темно и пахло дикими зверями, вероятно, испражнявшимися здесь. Тем временем я чувствовал себя одним из них и, промокший насквозь, никак не мог справиться с дрожью. Выйдя из тоннеля, я пошел не по хрусткому гравию аллеи, а по траве, и пробрался сквозь низкую живую изгородь на передний двор. Теперь я увидел на стояночной площадке перед домом 3 экипажа, хотя в темноте не сумел определить, кому они принадлежат. И одна из лошадей вдруг вскинула голову и испуганно всхрапнула, словно почуяв мой запах. Я снова задался вопросом, не пахну ли я хищным зверем. Немного пройдя вправо, я остановился и поднялся на цыпочки, чтобы поверх живых изгородей и подрезанных молодых кедров разглядеть, что творится за раздвинутыми белыми шторами. Эркерные окна рабочего кабинета Диккенса были темными, но, похоже, во всех остальных комнатах горел свет. Я увидел женскую голову, Джорджина, промелькнувшую в одном из окон. Женщина действительно двигалась поспешно, или мне в моем взвинченном состоянии просто показалось. Я отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть горящие верхние окна, и вынул тяжелый пистолет из кармана. «Пуля неизвестного убийцы пробивает оконное стекло и поражает самого известного писателя в мире». Что за идиотская мысль? Диккенс должен не просто умереть, он должен исчезнуть. Бесследно. Сегодня ночью. И он непременно исчезнет, как только выйдет за порог, запоздало вспомнив о назначенной встрече со мной. В этом я поклялся не только Богу, но и всем богам Черной Земли. Внезапно чьи-то руки схватили меня сзади и полуповолокли, полупонесли прочь от дома. Эта фраза дает слабое представление о насилии, примененном к моей особе в тот момент. Руки принадлежали сразу нескольким мужчинам и были очень сильными. Обладатели этих грубых рук, немало не заботясь о моем самочувствии, протащили меня сквозь живую изгородь, сквозь низко нависающие ветки дерева и швырнули на камни и клумбу, тесно засаженную колючими кустиками герани. Красные герани! Они заполонили все поле зрения, вместе с искрами, посыпавшимися из глаз от удара головой о землю. И даже в темноте на миг ослепили меня невероятно ярким красным цветом. Диккенсовские красные герани. Кровавое пятно петличного цветка на белоснежном фоне парадной сорочки. Цветок красной герани из сцены зверского убийства Нэнси. Прежние мои кошмары были подсознательными предчувствиями, возможно, усиленными опиумом, который подпитывал мои творческие силы, когда все остальные средства не действовали. Я попытался встать, но сильные руки толкнули меня обратно на мокрую землю. Три белых лица плавали во мраке надо мной, когда я устремил взгляд вверх и мельком увидел тусклый месяц, скользящий между быстро бегущих черных туч. Словно в подтверждение пророческого характера прошлых моих видений, в поле моего зрения появилась костлявая физиономия Эдмонда Диккенсона всего в футе от моего лица. Его остросточенные зубы походили на крохотные белые кинжалы. «Спокойно, мистер Коллинз, спокойно. Никаких фейерверков сегодня, сэр». «Только не сегодня!» Словно в объяснении этих загадочных слов, чьи-то сильные руки выхватили пистолет из моей судорожно дергающейся руки. Я совсем про него забыл. Физиономию Диккенсона сменило бледное лицо Реджинальда Барриса. Крепко сбитый мужчина то ли скалился в улыбке, то ли жутко гримасничал. Я не видел разницы. И я осознал, что черные щербины у него во рту, замеченные мной при последней нашей встрече в узком переулке, образовались вовсе не вследствие разрушения зубов. Баррис тоже спилил зубы, придав им форму острых клиньев.
«Это наша ночь, мистер Коллинз», — прошипел он.
Я отчаянно напряг силы, пытаясь приподняться. Но тщетно. Когда я снова взглянул вверх, надо мной парило лицо Друда. Я умышленно употребляю слово «парило». Весь Друд, казалось, парил надо мной, раскинув руки, обратив ко мне мертвенно-бледное лицо. Его облаченное в черный плащ тело недвижно висело параллельно моему, опираясь на незримые воздушные потоки, всего в 3-4 футах над землей. На месте ноздрей и верхних век у него краснели язвы, такие свежие, словно ноздри и веки отсекли скальпелем всего несколько минут назад. Я уже успел забыть, как Друдов длинный язык, похожий на ящеричий, стремительно мелькает между тонких губ.
«Ты не можешь убить Диккенса!» — задыхаясь, проговорил я. «Ты не можешь убить Диккенса! Это я должен...»
Прошипело парящее надо мной белое черепообразное лицо, увеличиваясь в размерах. Друдово дыхание отдавало зловонием могильной земли и сладковатым смрадом разбухших мертвых тел, плавающих в подземных сточных каналах. Его глаза сочились кровью. «Тш-ш-ш», — повторил Друт, словно успокаивая демона-дитя.
«Мы заберем сегодня лишь душу Чарльза Диккенса. Все остальное можете взять себе, мистер Билли Уилки Коллинз. Все, что останется, ваше».
Я открыл рот, чтобы завопить, но парящий надо мной Друд молниеносно выхватил из кармана своего оперного плаща надушенный черный шелковый платок и прижал к моему искаженному лицу.